Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. И как всегда, а что как всегда? Один из вопросов, на котором большая проблема у народа Божьего. Какой? Многие не хотят понять одну вещь. Апостол Павел говорит, к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Дальше он говорит, мы спасены в надежде. И Тимофею, когда пишет, а Тимофей это старший служитель, который рукополагал не только диаконов, пресвитеров и епископов. И был молодым. Ну, какой возраст, это не играет роли, хотя, может быть, играет. Вникая в себя и в учение, так поступая, и себя спасешь, и слушающих. Слушающих пока мы с не дотрагиваем, себя спасешь. А что, разве ты не спасен? В надежде спасен. Ближе к тебе спасение, нежели когда ты уверовал. Не остановись, иначе будут проблемы. Когда в небо войдешь, тогда скажешь все. В полной Библии есть одна интересная, глубокая фраза по этому вопросу. Когда невозможно будет погубить спасенного, что? Оказывается, есть период, когда можно погубить спасенного. Получится, не получится, это другой вопрос. Что не должно получиться, третий вопрос. Но что попытки погубления есть, это да. И как ты отделился в темах, которые Бог дает, мне очень понравилось, я бы назвал, наверное, это иконой. Ну, может быть. Потому что там лица были такие плоские, нарисованы, и вот эти, я забыл, как называются, такие обручи блестящие на головах нарисованы. Ну, либо православная, либо католическая зарисовка. Ну, что интересно, глубокая мысль. Ступени, так сбоку видишь, как ступени идут, и вот наверху дальше открытая дверь. И в открытую дверь там видно сидящего, но не до конца видно. И вот по этим ступеням люди, кто на первой, кто на второй, ну, на разных ступенях, движутся. Кто-то уже одну ногу занес туда, через порог неба. Там одна нога в небе, а другая здесь еще, ну, где, на земле? Да не на земле, на лестнице. А с этой стороны стоят бесы, демоны с этими ласами, арканами, и крутят, кого за руку, кого за ногу, кого за нос длинный, любопытный, кого за уши подставляет, кого за длинный язык, кого за что. Кто-то уже сыпется, сваливается, кого-то зацепили, еще не сдернули. Я так посмотрел на это, думаю, вот это здравомыслие, вот это сильно. Истинно познаю, что во всяком народе существуют здравомыслящие, у которых верный разум. Серьезная картина. Но большинство христиан любят, вы уже посажены на небесах, вы гарантированно спасенные. Поэтому все темы, которые Бог дает, Он заостряет нам внимание. Сегодняшняя наша тема Ефесянам берем. Первая глава. Ну, я набросок такой немножко кину, чтобы было понятно. Просветить очи сердца нашего. Значит, есть очи или глаза нашего сердца. Просветить, а что не затемненные? Интересно. А когда это происходит, вот это просветить, как часто оно должно происходить? А поскольку мы читаем это местописание у Ефесянам, то встречный вопрос. А зачем Ефесянам нужно, если у них все так хорошо? Проверяем, хорошо ли? Конечно, чтобы вообще знать церковь Ефесскую, то необходимо посмотреть Деяния апостолов, когда апостол Павел проповедовал у Ефесян или в Ефесе. И там будет понятна картина, какая была обстановка. Это языческая, ну, территория, так если сказать, или как выразить мысль. А послание к Ефесянам надо учесть. Надо учесть обязательно послание Иисуса к церкви Ефесской. Это книга Откровения. Иоанн на острове Патмос это пишет. И когда ты все соберешь, конечно, один из моментов, это вот такие они были, вот теперь он пишет Ефесянам, а после апостола Павла, ну, наверное, что раньше? Скорее всего, что книга Откровения чуть-чуть попозже была написана, чем Ефесянам. Пока не утверждаю. Но начинаем читать, что здесь написано. Первая глава, первый стих. просто для ознакомления предварительной картины. Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Вообще, характеристика прекраснейшая. Кому? Святым. Ну да, святые досвящаются еще. И верным во Христе Иисусе. Вот, интересно, такая фраза существует у Моисея. Он верен во всем доме Его. Это интересная такая фраза. Есть, конечно, места Писания, говорящие, если мы неверны, то он остается верен. Это говорится о том, что оказывается верных, ну, я не знаю, много, мало, но не очень, наверное, много все-таки. Вот Иове была интересная такая фраза. То вот видишь, он до сих пор, ну, я своими словами скажу, тверд в своей непорочности. В принципе, я думаю, что можно назвать. Он верен. Остался верен. И он выдержал. Но остался ли он верен, когда уже пришли трое друзей, достали его? Я тут осторожно уже буду рассуждать. Но если он был верен, то, понимаете, тогда чего Бог разговаривал с ним из бури? Ну, для меня звучит, для того, чтобы он стал более верным. Ну, Господи, ну ты же похвалялся им, что такого нет на земле. Ну, правда, остальные все хуже. Но вот теперь, когда четыре главы Бог ему выписал, такие лекарства, назвал вещи своими именами, так интересно, конечно, посмотреть, фактически Бог говорил о своей славе. Больше ничего не говорил, эти четыре главы. Правда, он там сказал, ты, говорит, обвиняешь меня, не спровергаешь мой суд, высказал ему определенные вопросы, показал, назвал вещи своими именами некоторые. Да, это есть в этих четырех последних главах. Но потом, интересно, Иов говорит, я ложу мой перст на уста, все, я отрекаюсь. И Бог молчит, положительно молчит. Что это значит? Бог согласен, что Иов принял. И звучит так, что Иов настолько стал чище, что настолько он не был чистым, когда пришло вот на него все это свалившееся. Хотя он оказался, в принципе, в определенной степени верен в тех конкретных испытаниях. Но если говорить об испытаниях Иова, то нужно отметить, одно из сильнейших испытаний это было выдержать натиск трех, ну и четвертого тоже. Откуда он взялся четвертый? Ну, берем пока трех друзей. Вот это ураган был. Если сравнивать, что было сильнее, ну, три группы берем, да? Первая группа, значит, огонь не спал, с неба пожрал стада и людей, кто-то спасся. Напали чужестранцы, чужеземцы, как назвать? Всех поубивали, ну, и животных забрали, один спасся, рассказал. И дети погибли, 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери в доме первородного. Видимо, день рождения это было. Вот это сильнейший ураган, ураган событий. Ну, чтобы огонь упал на землю и сжег целое стадо, это была сенсация из ряда вон выходящая. Ну, что угнали стадо, ну, это могли угнать, и у других тоже угоняли. Это так себе. Неприятно, но все-таки, ну, как у всех. А огонь с неба, это не как у всех. Ну, а что, 10 детей в доме первородного? Вот это да, это ураган. Это смерч, как хотите называйте, торнадо, как хотите называйте. Да, выдержал. Дальше на него проказа наваливается. И в какой момент от него отвернулись? Когда с ним уже случилось первый ураган, или когда у него проказа пошла, тогда от него отвернулись? Ну, не играет роли. Хоть тогда, возможно, тогда начали уже отходить, а тут вообще уже ушли. Звучит так, что здесь ураган страшнее. Почему? Потому что дьявол использует жену. И берет слова Бога, ты смотри, говорит, он все еще тверд в своей непорочности. Берет эти слова и вкладывает на язык или в уста жены, она говорит, ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Ураган. И потом он рассказывает об этом урагане, чужим стал для своих домашних, братья и сестры там от него отвернулись, родственники. Слугу должен умолять, чтобы слуга выполнил, раба не побьешь уже, понимаешь, сам в проказе. Ну, там целая история. Моей жене, говорит, опротивило дыхание. Вообще-то такая страшная вещь. Почему страшная вещь? Она говорит, умри. А как это понимать? Чтоб ты не мучился? Или «избавь меня от себя». Я очень осторожно беру, потому что я в жизни видел и такие, и такие варианты. Я видел варианты, когда мужья хотели избавиться от жен, потому что они устали, но они умирали, чуть ли не обгоняя своих жен. Или жены хотели избавиться от мужей, и вот чуть ли не обгоняли в смерти своих мужей. Я видал такие вещи. Поэтому что сказала она, видя его страдания, или «избавь меня от себя»? Я очень осторожно касаюсь этого вопроса. Буря? Буря. Он выдержал? Выдержал. Две бури выдержал. Но третью он не выдержал. Третья буря оказалась языки людей. Если бы мы знали, что это за буря, это ужас. Не существует такого оружия, которое бы уничтожило, разбило и повредило, нанесло непоправимые последствия, сколько сделал язык. Это неудержимое зло, это мягко-мягко сказано. И вот на этой буре он не выдержал. И он вынудил теперь у Бога бурю выслушать в свой адрес. Это не для осуждения его, это для рассуждения каждого из нас. То есть вопрос надо было очистить. Надо было так переплавить его. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот интересно, если нас так переплавлять, то я не знаю, что с нас выйдет. Правда, одно есть такое «но», очень интересное, благословенное. Ну, он говорит, я знаю, искупитель мой жив. Так что, ты уже знаешь, что он у тебя есть жив, а до этого ты говорил, нету посредника, который положит руку на тебя и на Бога. Ну, это очень интересное такое событие. Что ты имел в виду? У нас есть такой посредник Иисус Христос. Есть такой ходатай Дух Святой. И когда вот это все увязываешь вместе, то вытекает вывод, что, только чтобы мы правильно понимали, что если не дай Бог или дай Бог мы попадем в такое обстоятельство, каком был Иов, по логике вещей, согласно Священного Писания Нового Завета, мы должны это выдержать, и у нас получится. Но это есть ссылки, которые говорятся в Новом Завете. Свидетельствуем вам, братья, ну или сестры, о благодати Божьей даром, данные церквам македонским. Они при множестве скорбей преизобилуют радостью. Это знаете, как звучит? Это мы приходим с переживательными, разбитыми сердцами в их адрес, пришли соболезновать им и высказывать, и аж терзаемся, мучаемся, а они радуются. Это вообще сенсация. Как такое можно быть? Начинаешь смотреть, это не поддельно все, это истинное, искреннее, реальное, настоящее, не пластик. Улыбка не пластиковая. Настоящая. Это вообще. Ну, мы пока вначале Ефесян рассматриваем. Вот тут ставится вопрос находящимся святым и верным. Ну, и тут он настолько говорит о больших благословениях в адрес человечества, в адрес Ефесян. Сейчас я, может быть, не буду все зачитывать. Но вдруг пишет в этой же главе, 15 стих. Смотрите, что он говорит. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса». Что ты услышал? «Покажи мне веру из дел твоих, а я покажу тебе веру без дел», ну или наоборот, чтобы было понятно. Получается, я услышал о вашей вере. Значит, это не теория была, это не надутые мыльные пузыри были, это было реально. И эту веру он увидел в них через ихние дела. Дело ихней жизни, дело ихнего поведения, слов, ну а как еще по-другому? «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». По какой заповеди? По второй Ветхого Завета или по Новой Завета? А какая разница? Ветхозаветнее, вторая – «возлюби ближнего, как самого себя». Новозаветнее Иисус сказал: «новую даю, как я возлюбил вас». Я понимаю, что, скорее всего, здесь говорится о вопросе новозаветней. Почему я так смотрю? Потому что Иисус сказал так. Правда, когда послание читаешь, там больше говорится о Ветхозаветне. Когда я исследовал эти вопросы, я был так немножко думать: «Господи, а чего апостолы не говорят о новозаветней?» Да они обращались к евреям ветхозаветним, и они говорили ветхозаветние истины им, и ветхозаветнюю нужно было вторую заповедь показать, как самого себя возлюби. Так если не понимают ветхозаветнюю, что говорить им о новозаветней? Поэтому в Новом Завете, в посланиях, о новозаветней заповеди возлюбить друг друга, как я возлюбил, мало говорится, потому что это говорилось к евреям или язычникам, которые знали Ветхий Завет. Хорошо. Еще раз, возвращаемся к этому стиху. Значит, я услышал о вере вашей и о любви ко всем святым. Дальше. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Ага, благодарность. Это для меня звучит так. Это не то, что с благодарностью открываю нужду. Вот у меня есть нужда о них, но я открываюсь благодарностью. Я не это вижу. Я вижу, согласно этих стихов, что он говорит с благодарностью о том, что уже есть, а не то, что я ожидаю, что будет. И вдруг, вспоминая о вас в молитвах моих, а вот теперь я открываю, говорит, нужду, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, то есть, чтобы Отец ваш и наш, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог Отец, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости. Значит, в русскоязычном написании Библии Нового Завета Дух здесь большой буквы. Здесь говорится о личности, а не о Духе. Ну вот когда говорится, у вас должны быть чувствования, которые, как в Иисусе Христе, это говорится о чувствованиях, о проявлениях. Это не Дух личность, а проявление, вот атмосфера такая. Вот, у вас должно быть, кто Духа Христова не имеет, тут очень интересный вопрос. Многие понимают, что здесь говорится о Духе Святом. Да, но больше говорится о другой детали. Кто Духа Христова характера не имеет? Ну, двое хотели огня с неба свести за то, что Иисуса не принимали в самарянском селении каком-то. Он говорит, не знаете, какого вы Духа? Вот что он говорит. И говорит, Сын Человеческий пришел, вот он Дух Христов, видите какой? Не принимают ничего. Как-то по-другому решим этот вопрос, идем в другое селение. Вот он, характеристика Духа Христова. А у вас какой дух? Огня с неба им да, чтобы мало не показалось. Ладно, вот сюда идем. Дал вам Духа премудрости. Это что-то на личность уже смахивает. О личности говорит. Заново читаю этот стих, сейчас будем смотреть. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Назад возвращаю. «Дал вам, потому что вы еще не имеете Его». Ого! По-другому. «Дал вам больше, потому что вы имели мало». Священное Писание говорит, Бог не меру и дает Духа, но минутку. Священное Писание существует. Все мы имеем начаток Духа. Знаем, да, такое место Писания? Я, может быть, не успею сейчас все вопросы поднять. А что значит начаток? Начаток. Начаток – это начало. Начальная форма, начальная степень, начальное проявление. Ну, образно говоря, чтобы было понятно. Ладно, вот мы на этой точке пока будем находиться. Вот о Духе Святом. Что мы знаем о Духе Святом? Ну, в каком он образе? Ну, есть такой момент, написано, и вот когда крестился Иисус, водное крещение принимал от Иоанна, и когда выходил, на него опустился Дух Святой в виде телесном. В виде какой? В виде голубя. Ну, на что способен голубь? Просто как птица. Но они могут подраться. Я же не сказал, что Дух Святой дерется. Я не эту сторону. Просто про птицу беру. Характеристика птицы. Дело в том, что Бог из всех птиц избрал голубя. Не орла. Хотя, говорит, вот я, как курица, хотел под крылья свои собрать птенчиков. Из всех овец он избрал барашку, не козла, не корову. Из всех растений, да, из всех цветов он лилию избрал, насколько я помню. Но особенно мне нравится, из всех дерев он избрал виноградное дерево. И там интересная характеристика. Особенность виноградного дерева заключается в том, что это единственное дерево, насколько я понял, существующее на земном шаре, что из дерева виноградной лозы ничего не сделаешь. Оно негодно ни на деревянное изделие, ни на дрова, никуда. Оно годно только для одного – принесения плода. И для такого дерева ответ – или плоды, или в костер. Ну, голуби, возвращаемся к голубю. Итак, голуби. Ну, вот они могут поклевать друг друга, перья повыдергать, до крови довести. Только это не о Духе Святом, пожалуйста. Ну, дальше. Они могут ворковать. Ну, конечно, горлица – это вообще нежная птица такая, что я когда вижу, когда они летят или воркуют, у меня здесь все внутри переворачивается. И когда песни песней говорится о том, что в стране нашей настало время пения, голос горлицы слышен. Я в некоторых местах был, где очень много горлиц. Я не знаю, что со мной творилось. Я просто стоял часами и слушал. Вот здесь вот плавится все внутри. Не выдерживаешь. Ну, может, у меня такое сердце, у других, может, грубое. Не знаю. Ну, что еще голубь сделал? Он принес веточку, листик маслины, насколько я помню. Вот когда Ной в ковчег, да, вот он выпускал ворона, ворон летал, вернулся назад, потом голубь принес листик, а потом улетел, и на этом кончилось. Но больше голубь ничего не сделает. А еще в день Пятидесятницы не голубь опускался, Дух Святой, не в образе, а что? Сильный несущийся ветер. Ну, что может делать ветер? Вот когда Илия пророк, ну, он просил у Бога, ну, не то, что просил, Бог ему сказал, восстанови жертвенник, был восстановлен, жертвоприношение, воду, вот мы немножко сегодня вспоминали, вылил он ведрами воду, сказал, молился, говорит, я все сделал по слову, и огонь не спал. Ну, и потом там были проблемы большие. Царица сказала, я завтра тебя убью к этому времени. Вот он убежал. И когда он шел далеко, да, он хотел, конечно, смерти себе. Ангел его разбудил, вот кувшин с водой, лепешка, ешь, пей. Он опять уснул. Потом еще раз разбудил. Дальняя, говорит, дорога ждет. И он шел до Божьей горы Хариф. Пришел туда. Вообще интересно посмотреть, сколько до Харива надо идти. Это ой-ой-ой. И там зашел в пещеру, и там ему был голос от Господа. Илья, что ты здесь? Он говорит, возревновал я, Господи, пророков твоих убили, жертвенники разрушили, мои души ищут. Ну, и потом Бог с ним разговаривает и говорит, там такая фраза, я раз не помню очередность событий, ну, просто перечисляю, будет сильный ветер, раздирающий скалы, но не там Бог, будет огонь, пожирающий все, но не там, будет землетрясение, насколько помню, но не там Бог, и будет веяние тихого ветра, и там Бог. Так вот, какой степени ветер несся, когда Дух Святой опускался, я не знаю. Но там написано «сильный несущийся ветер». Слово «сильный» – это «сильный». Это такое творилось, что ой-ой-ой, и наполнил весь дом тот. Как читаю, так понимаю. Там такой шум стоял. Ветер может скалы раздирать. Я видел такие моменты, когда скалы лопались, а мне приходилось проходить через перевал пешком, ливень, ветер. Ветер сносил в пропасть. К стенке подойдешь, вот, тут камни на тебя сыпятся, и вот отходишь. Как только горы такую ложбинку имеют, там такой ветер дует, тебя выносит в пропасть, я бегом сюда. Ну, короче, целая история. Я к вопросу того, что я чуть-чуть видел и слышал, как лопаются скалы. Ну, это был еще терпимый такой ветер. Вот такой ветер сошел. Это прообразы Духа Святого. А потом еще и огонь не спал. И вот этот огонь, и этот огненные языки почили на апостолах, на учениках. Ну, сколько там их было человек, там уже было не 11, намного больше. Вопрос не в этом. Вот. Вот тут показываются три категории такие. Вид сошествия Духа Святого. Вопрос. Вот когда мы приняли Духа Святого, в какой категории вот этого уровня присутствия Духа Святого у нас? Я так смотрю на христианский народ, ну, на уровне голубя. На уровне силы несущегося сильного ветра, что-то я не везде такое вижу. Говорить на уровне сильного огня – да и легкого не видно. Это, конечно, отдельная тема, рассуждать об этих вопросах и задумываться. Но я сегодня туда не пойду. Мы вот здесь пока будем рассуждать. У нас другая линия сегодня. У нас линия просветить очи сердца. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, иначе, здесь не написано это слово «иначе», но оно так вытекает, иначе невозможно просветить очи сердца вашего. Я сейчас просто почитаю, как написано, а потом будем немножко рассуждать. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего. Ну, ты же и Ефесянам написал, что они в хорошем положении. А как это в хорошем положении нужно очи просвещать? Дабы вы познали, значит, они еще не познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство, значит, они не познали, какое богатство славного наследия Его для святых. Я думаю, дальше мы не пойдем. Достаточно. То есть мы здесь берем вопрос. Оказывается, я, говорит, вижу, что у вас глаза, очи, сердца не просвещенные. Я вижу, что вы не имеете духа, премудрости и откровения к познанию Его. А дело в том, что о Христе сказано в адрес апостолов, и вот тогда Он открыл им ум к разумению Писания. Интересная такая фраза. А что, до сих пор был ум закрытый? Ха, интересно. Это ум закрытый был по ряду вопросов, по большинству вопросов, или вот по этой вот области, вот ради какого-то вопроса, вот Он открывает ум, о, теперь они поняли. А дело в том, что Он говорит, вот я передал слово, они приняли. Я передал твое слово, Отец, им, и они приняли. Но дело в том, что есть такие моменты, когда выскакивали в такие факторы у апостолов, что это нужно было приводить в порядок. Это не для осуждения, а для рассуждения. Это рассуждение такого порядка. Если у апостолов, они и Духа Святого имели, и помазание, и находились 3 года с Иисусом, и вдруг у них что-то выскакивало, и их надо было обрезать и приводить в порядок. Это такое было, это правда, на это глаза закрывать нельзя. Это не осуждение. Ну тогда мы погибли. Нет, не надо. Ну тогда нам более детальнее надо рассматривать свою внутренность и проверять, а насколько наши глаза помазаны. Просветить. Слово «просветить» – это очень серьезнейшее слово. Мало кто задумываемся, наверное, об этом вопросе. Ну, может быть, задумываемся. Ну, такое отрицательное очень местописание в связи с просвещением непросвещенных глаз. Ну, с положительным исходом. Книга Откровения, 3 глава. Тоже известное местописание. Ну, я напомню его с 14 стиха. Ну, а потом скажу, в каких стихах мы с вами внимание остановим. «Знаю твои дела». Да, с 14-го. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит аминь, свидетель верной истины, начало создания Божие. Знаю твои дела». Между прочим, у нас недавно была тема, в которой затрагивались вопросы, что дела, и он знает дела, и одно из сильнейших дел – веровать в Иисуса Христа. Но дело в том, это дело, говорит, Божие. Но бесы тоже веруют. А какая разница? Они еще и трепещут. А там ответ. Дело в том, что вера должна подтвердиться делами. И вот эти дела, подтверждающие наше отношение к Нему, сегодня мы не будем этого касаться, раскроет вопрос, какова наша вера, которая является делом. Ну, это отдельная тема. И вот сюда, и ангелу Лаодикийской церкви напиши, значит, «Знаю твои дела», 15 стих, «Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то изверну тебя из уст моих. То есть я не буду о тебе говорить, но пока я тебе говорю, исповедую твое имя, или ваше имя, или имя вашей церкви, моей церкви, это его церковь. Потому что 1 глава об этом говорит, что он ходил посреди, не внутри светильников, а между светильников. Вот они как бы по кругу стояли, 7 светильников, и вот он там ходил. Это, говорит, его церкви. И в руке держал 7 звезд. Это были служители. Если рассматривать принцип быть служителями и служительницами, написано, он сделал нас служителями Нового Завета. Это звучит так, что все мы служителя и служительницы Нового Завета, независимо от нашего возраста, семейное положение, мужчины, женщины, парни, девушки. Мы все служители. Фактически, мы звезды. И Священное Писание об этом тоже говорит, очень глубокую такую истину, что те, которые будут поступать по определенных вопросах, как он хочет, то они будут, как звезда от звезды, разница, это разница, у них будет разница, и каждая по-своему будет сиять. Мы, как звезды, будем сиять. Он сказал, а на это есть причина. Он сказал, я утренняя звезда, светлая, утренняя, потомок Давида и корень Давида. Дальше, и когда он это говорит, раз он звезда, и он наш брат, тогда мы звезды тоже. Но Священное Писание говорит, есть блуждающие звезды, это уже отдельная тема, конечно, то есть это люди, звезды, мы это не касаемся пока. Итак, он здесь затрагивает этот вопрос. Почему, говорит, мы остановились на вопросе, я исповедую, говорит, твое имя. Почему я, говорит, прекращу, если ты не приведешь себя в порядок. Фактически, вот сюда нужно, слово добавить, не добавить, раскрыть. Давайте так, не закрывая книгу Откровения, я буду читать сюда Ефесян. «Чтобы просветить очи сердца вашей церкви, книги Откровения, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания, и молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ваши очи надо просветить. Самый главный вопрос сейчас в книге Откровения, именно эта деталь. «Ибо ты говоришь», вот 17-18 нам нужны стихи, там о глазах речь. «Ибо ты говоришь, я богат». Разбогател, ни в чем не имею нужды. Слушай, у тебя поврежденный ум. Тут ума Христова не видно. Ты черное называешь белым. Зло называешь добром. И говоришь, это нормально. Успеваем? Просветить. Но дело в том, что вот эта церковь в жутком состоянии. Вот сразу с первых слов книги Откровения. А у Ефесян вроде в положительном состоянии церковь. Я не беру по книге Откровения, я беру по посланию к Ефесянам. И вдруг Ефесянам надо просветить, то насколько больше надо просветить в этой церкви. Дело в том, что вопрос сегодняшней темы ставится к каждому из нас. Ко мне, к тебе. А нам наши глаза надо просветить? Да или нет? Пока есть пауза. Я не добиваюсь ответа, оно не нужно. Думаем, хорошо думаем. 17 стих, Откровение 3 главы. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь». Это получается, Дух Святой стучит, тебе говорит, каждому человеку в этой церкви, а ты отмахиваешься и не знаешь. Получается, для меня звучит так, не знаешь и знать не хочешь. Что ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп. Остальным вопросом мы не касаемся, инак. Вопрос зрения. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Но интересно то, что в практике жизни, пускай будет такая речь, или оборот фразы, когда Иисус Христос был на земле, он, я так понимаю, что нередко употреблял один из методов. Кому-то глаза плюнет, а кому-то замажет глаза слюнями, смешанными с пылью. Для того, чтобы прозрели. Вот интересно, для того, чтобы прозрел Нейман, его надо отправить без возложения рук, без молитвы о нем. О нем не молиться, к нему на встречу не выходить, руки не возлагать на больные места, не призывать имя Господа. Просто сказать, передайте ему, пускай пойдет и 7 раз окунется в Иордане, будет чист. Что ты сказал? Я думал, он выйдет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку на больные места и снимет проказу. Что в Иордане? Дело в том, что Иордан, насколько я понял, это мутная река. То есть, илистые такие, или, как сказать, глинистые отложения, и вот она там непрозрачная вода. Разве, говорит, реки Дамасские хуже? Это звучит так, что это действительно реки были, ну, чистые, наверное, да. Питьевая вода была. Впрочем, мутную воду тоже можно сделать питьевой, но это уже детали. И он в гневе разгневался и пошел. И вот теперь к нему подкрадываются его слуги, его рабы, ну, с кем там он был. Он же не один был на колеснице, наверное, несколько колесниц еще ездил с ним. Но это уже детали. Отец мой, уже отец. Если бы он тебе сказал что-то важное, ты бы не сделал?
Сделал бы.
А такое простое, говорит тебе сделать. Ну, пойди, окунись. Это вообще чудо. Какое чудо? Да для безбожника, язычника, идолопоклонника вдруг доходит. Мозги открылись. Для меня звучит, что это дух премудрости работает. И дух откровения работает через послушание, покорность. И его покорность вере стала известна по сегодняшний день. И вот он сошел, будет. Слушайте, слава Богу, что там никого языка-то не было.
Ты что, слушай, такой большой начальник, какой-то тебе что-то там сказал, ляпнул, и ты теперь пойдешь, будешь окунаться в этой грязной мутной воде. Тебе что, делать нечего?
Слава Богу, что никого там рядом не было. Но на сегодняшний день таких, знаете, сколько? А куда ты идешь, а куда ты едешь, а зачем ты переезжаешь, и прочее, прочее, прочие вопросы. Успеваем? Что это за оружие такое, языка? Как это понимать? Или когда Петр отводит Иисуса в сторону, не ходи в Иерусалим, мы не осуждаем, мы рассуждаем просто. Пожалей себя, Господи, вот никто же тебя не жалеет, или ты себя не пожалеет, кто еще тебя пожалеет. Ну, примерно такая песня. Не ходи в Иерусалим. Один только евангелист пишет, другой такую деталь не описывает. Он запретил ему. И говорит, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, ты не думаешь о том, что Божье, думаешь о том, что человеческое. У меня вопрос возникает. А сколько среди нас тех, которые нам советуют не Божье, а человеческое? А сколько среди нас тех, которые мы сами советуем не Божье, а человеческое? Ну тогда мы слепые. Тогда нам надо прозрение. А кто с этим согласится? Вот эта церковь, книги Откровения, что думаем, что они считали себя в плохом положении, худшем состоянии, что ли? Да нет, мы разбогатели, ни в чем не имеем нужды. Что ты нам говоришь? У меня возникает, конечно, вопрос. Надо будет все-таки историю копнуть, может быть, по истории что-то мы получим, ответ интересный в адрес этой церкви. Когда к ним это послание было послано, они его прочитали или сожгли? А почему так ты решил? Ну, я вам рассказывал не так давно в одной из тем. Так написано в Священном Писании, времена царя Израиля до Христа еще. И вот пророк передал слова, записал эти слова, свиток. Свиток, а слово «святый». Вот. Ну, это или кожаный был, или пергамент. Ну, это уже детали, не играет роли. Вот. И принесли царю, он сидел в зимнем дворе, там, или как сказать, жаровня перед ним, чтобы холодно, видать, не было, вот, рядом с ним стояли все остальные, и вот кто-то читает, вот такое было пророческое слово от Господа, давай сюда, и ножичком, я забыл, как этот ножичек такой называется, его используют те, которые вот обрабатывают письма, отрезает эти кусочек прочитанного и в жаровню бросает. Читай дальше. Следующее прочитал, слово, которое было от Господа, давай сюда, опять ножичком отрезал, и таким образом весь свиток сжег. Я не знаю, что эта церковь сделала. Надо будет изучить, это, конечно, вопрос. Они восприняли или на святые рога встали? Ведь дело в том, из практики работы с народом, согласно странице Священного Писания, немалое количество людей становится на свои святые в кавычках рога. Святых рогов не бывает. Но рога бывают. Дело в том, что Священное Писание говорит, я буду судить между овцой и овцой. Вы слабых вытолкаете, пинаете их, воду пьете, мутите, а теперь после вас они должны пить. Сами поели, не поели, потоптали, после вас должны есть. Мало того, что и не только пинаете, боком толкаете, что рогами бодаетесь. А что это за действие такое? Слепые или зрячие? Ну, в качестве избитого такого примера, почему избитый, потому что не один раз ему поднимали чувствование Христово и вообще Дух Христов. Так случилось, что приехали гости, проповедовали, молодежь хлынула на покаяние, служитель повернулся в зал, посмотрел, а его детей никого нету. Не то, что никто не вышел на покаяние, а в церкви никого нету. Там пробуждение было, покаяние, родители бежали к своим детям, к сцене, там такая молитва была, ой-ой-ой, такая благословенная. Ты чё? Исполнились все Духа Святого, ну, наверное, все, а как еще понимать? Ну, во всяком случае, родители исполнились Духа Святого, когда их дети покаялись. Конечно, ну, это же логично. А потом проходит мимо служителя, а твои дети где? Это у вас Христово чувствование, Дух Христов вас?
А мы только что Духом Святым молились.
Подождите, подождите. А сейчас что вы кусаетесь?
Что вы делаете? А мы Духа Святого имеем.
Ой, да разберитесь вы сами с собой, кто вы, и что с вами происходит. И нечего прикрываться тем, что вы только что говорили на иных языках. Не надо. Поэтому здесь вот категория «Советую тебе». А примешь ли ты мои советы? Это вопрос. Так дело в том, что зачастую бывают моменты, когда Бог предлагает помазать через ничтожное что-то, открыть тебе, чтобы понял, мне, тебе, вам, нам.
А мы не хотим это принимать. Авторитеты нам давайте.
Ну, дело в том, что Бог в свое время, так написано, издревле говорил отцам нашим, то есть народу Израиля, в пророках. Последние дни говорил в сыне, а до сына говорил в самом большом пророке, потому что так как Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе, никто не свидетельствовал. Это с одной стороны. Но это не докажешь, потому что на страницах Священного Писания почти ничего не написано. Но описывается на страницах Священного Писания деталь. И вот Иисус пришел на то место, где Иоанн Креститель крестил и проповедовал. Там собралась такая масса людей, это вообще. И эти люди говорили Христу, Христос молчал. Они рассказывали, что говорил Иоанн Креститель. И говорят, он ни одного чуда не совершил, но все, что он говорил о Иисусе Христе, все? Или кое-что, чуть-чуть? Он столько говорил.
Это сильнейший пророк в этом смысле. И, в принципе, над ним исполнено слово, что он пришел в силе и духе Ильи. И исполнилось то, чего евреи ожидали. Последний день я пошлю к вам Илью пророка. Вот он пришел. Правда, есть рассуждение еще и о другом вопросе. Ну, это мы оставим в сторонке покамест. Две маслины, которые должны проповедовать. Это будущее время, очень интересное событие. Оставим. И вот пришел и не угодил. И вот, говорит, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, а им что говорят? А в нем бес. А пришел Сын Человеческий. Последние дни нам говорил в Сыне Своем. Бог Отец послал Бога Сына в теле человеческом и ноль авторитета. Сам Бог совершает чудеса, столько чудес сотворил, они, говорят, не каются. А что так? А куда деть чудеса? Ну, с одной стороны, знаете, чудо нужно, а с другой стороны, чудо на колени не ставят. Чудеса им сотворенные, их на колени не поставили. Не произошло. И если ничтожеством, ничтожностью, наверное, так правильно сказать, проповеди, вот, Бог будет говорить, это не воспримется. Он и авторитетно говорил. Да толку от этого никакого. А почему? Вот сегодня нам надо это изучить. Апостол Павел в Деянии апостолов интересную фразу говорит. И это говорит в уши царей. Ну, царя там, это уже детали. Вот. Мы прочитаем 26 главы, с 13 по 18 стих. Там событие рассказывает, но оно такое своеобразное, очень интересное. А самая сущность, я заострю внимание на каких стихах. Пока просто картину берем. Деяние 26, 13. Средние дня на дороге, ну ладно, с 12-го, для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников. Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Что такое рожно, знаем, нет, да? Палка. И у нее такая расщеплена. Здесь делается перемычка и связывается, чтобы она не разошлась, а палка в середине дается, чтобы не сошлась. Длинная она. В расчете, ну, может быть, две ладони. Здесь не меньше может быть такая длина. Толстые ветки, заостренные, как, ну, конец, как игла. Толстая такая. Обычно там сзади делалась петля условная, небольшая. И вот когда на тебя идет медведь, ты это рожно утыкаешь сзади, если у тебя есть дерево или камень, чтобы опора была, и направляешь на зверя. И зверь сам бежит на тебя, не думает, это же животное, хищник, зверина, не человек, логики ноль. И своим животом напарывается и протыкает себя. А ничего больше поломать не может, потому что это толстенная палка. А длина такая, что лапами до тебя не доберется. Рожно называется. Ну, приблизительно. На интернете можете посмотреть, может, я не совсем точно его описываю. Так вот здесь говорит: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Но это не главная мысль. Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань». А теперь следующее слово. «И стань на ноги твои». Интересно. А что это? Разве не одно и то же? Оказывается, нет, не одно и то же. Это разные вещи. Младший сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему, от свиного корыта». О Закхее сказано, когда он принял Иисуса к себе в дом, он встал. У Закхея вот это «встал» – два слова. «Встал» через «в» и «стал». Сделался стоящим твердо в уповании, понимании, решительности действий, о которых все будет говорить. Младший сын у свиного корыта то же самое сказал: «Встану». Что он сидел? Может быть, сидел. Но он сказал: «Встану и стану». Но там написано только одно слово: «Пойду в дом родителя и скажу». Вот здесь говорится: «Встань, ты упал, а теперь встань после этого», образно говоря, «теперь ты уже новая тварь, новое творение, все закончено, для тебя открылся коридор, выразимся так, путь, новый путь, все новое, забывай старое, я с тобой все решил, по-другому ты мой избранный сосуд». Здесь об этом молчится, но вот было кому-то сказано по ней: «Это мой избранный сосуд». И он видел, что пришел некто именем Варнава и возложил, насколько я помню, Варнава, кажется, возложил руки и сказал: «Прозри, Павел».
«Друг, я слышал о многих людей об этом человеке. И вот он сюда идет с письмами. Вот у меня доказательства, Господи».
«Слушай, это мой избранный сосуд. Это звучит так: никто меня не заставлял, я сам избрал, я лучше знаю, что ты начинаешь. Ну так не описывается. Я покажу ему, сколько ему надо».
Все, я иду.
Ну, примерно такая характеристика. Почитайте, посмотрите.
«Но встань и стань на ноги твои, чтоб ты не хромал, не физически, а духовно. Ибо я для того явился тебе, чтобы поставить», обратите внимание, поставить, вот на форму, стать, «тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе». Фактически это обращение к каждому из нас. Стань, стань, Я тебя поставил, что ты был моим служителем, моей служительницей. Если вы еще не женились, замуж не вышли, это к вам. Если вы еще решили жениться и выйти замуж, это тоже к вам. Если вы уже женились и вышли замуж, это тоже к вам. Ко мне каждому.
Что? Я являюсь для каждого из вас для того, чтобы поставить вас служителями и свидетелями того, что ты видел. Свидетелем чего? Того, что ты видел. Это отдельная глубокая тема. Ну, так слегка немножко ее коснемся. Это звучит так. Как минимум, вы мои духовные, зеркала. Есть такое песнопение «Чудное озеро Генесарецкое», «Ты отражала Христа Назарецкого». Ну, когда штиль, конечно, то видно. А когда волнуется, то ломаное получается такое изображение. Вот когда такой штиль, покой, то у нас видно Христа, мы ангелы с крылышками, понимаете, одежды сияющие, лица блистающие, или наоборот, как хотите называйте. О, с нас елей капает везде, с языка елей, вино Господнего, Духа Святого, понимаете. Тронь нас, но держись, мол, не покажется. Я говорю, ставлю служителями. Особенно это очень серьезнейший вопрос служителя домашних церквей или семьи. Каждый из нас служитель своей семьи, внутренности. Это мы его дом, сегодня об этом заострялось уже внимание. А наши семьи, мужья, жены, дети, родители. Между прочим, один из неверующих далекие-далекие времена сказал, ты знаешь, что такое семья? Я говорю, ну семья. Ай, ничего ты не понял. Семья. Сколько? Семь. Кого? Я. Я так посмотрел. Когда ты, говорит, был один, то ты был один я. Когда женился, два я. Потом три я, четыре я, пять я, шесть я, семь я. Ты понял? Ха, я задумался. Думаю, ты, слушай, безбожник, интересно, такие вещи говоришь. Если внимательно рассматривать, семья – это взаимоотношения человек-бог, Бог и человек. Вот это семья. Ладно, туда тоже не идем. Возвращаюсь к этому стиху. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел». Чего? Ты должен быть для меня зеркалом везде, всегда. Во всех случаях, сегодня об этом тоже заострялось внимание. С другой стороны, ты должен увидеть в себе изменения, которые я тебе определил, чтобы ты преображался в тот образ, который имеешь в Сыне Моем, открытым лицом взирая на Его славу. Это тоже отдельные темы. Ладно, достаточно, пока идем дальше. «Избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, которым я теперь посылаю тебя». А вот теперь то, что нам нужно по нашей линии темы абсолютно – «Открыть глаза им». Закрытые глаза у них. «Чтобы они, когда откроются глаза ихние, обратятся от тьмы к свету». И вот когда глаза будут открыты, тогда обратятся от власти сатаны к Богу. И когда глаза будут открыты, веруя в меня, получили прощение грехов. Когда глаза открыты, и жребий с освященными – когда глаза открыты. Теперь вопрос. Это вот язычники апостола Павла, но тогда он был Саул, а сейчас, когда он защищает служение, он уже апостол Павел, потому что он рассказывает историю прошлых своих лет пред царем Агриппой, насколько кажется, это он, да-да, поэтому царь Агриппа, да, это царь Агриппа был. Вот. Это понятные вещи. А теперь этот стих читаем так. «Открыть глаза нам, чтобы мы обратились от тьмы к свету». Ты что сказал? Ты что хочешь сказать, что мы во тьме? От власти сатаны к Богу? Да тебя побить камнями надо. Ты что сказал? «И верую во Христа Иисуса получили прощение грехов». А что, не прощено? Жребий со священными. А что, не получили? Дело в том, что я не ставлю под сомнение этот вопрос, под рассуждение, потому что это было открыто. И когда Бог стал показывать картины, что, как, чего и зачем, почему, то я замер. Я сам лично не ожидал поворота этой темы в этом направлении. Для меня это был большой сюрприз. Я задумался об этих вопросах. Дело в том, берем просто Исаию так, для быстрого такого примера, но это же пророк ветхозаветный. Сколько прошло времени, когда он отпроповедовал, отпророчествовал пять глав, первые пять глав. Ну, пришло время шестой главы, и вот он видит престол превознесенный, славный, вечный, Бога восседающего. Ну, в какой степени он это видит, уже детали. Серафимы шестикрылые вокруг стоят. Двумя крыльями лица закрывают, двумя ноги, двумя летают и взывают друг к другу. Свят, свят Господь Бог Саваоф и так дальше. И потряслись верхи врат там, ну, в небе, и дом наполнился, молитвенный дом или храм. Скорее всего, что это о небе говорится. Потому что жертвенника, надо понимать, небо, потом Серафим берет клещами уголь и прилетает к пророку. И вот пророк, когда это увидал, то воскликнул: «Погиб я, горе мне». Так. Твои глаза открылись? Да. Чтоб ты обратился от тьмы к свету? Тогда или нет? Да нет. А может быть, да? И если ты во свете, то ты не должен говорить, что ты погиб. А раз ты говоришь, что ты погиб, и это правда, Бог оценивает, что это так, потому Серафим и послан тебе. И уголь неба. Серафим, бери руками, печет. Клещами надо. Ну, наверное, так. И вот, говорит, этот уголь горящий, это мы тоже с вами разбирали. Вот когда этот огонь касается, то этот огонь воспламеняет, в правильном смысле слова, слово врывается немножко такое грубое, но пускай это пламя, ну, я не знаю, какое, вливается, наверное, пускай, ну, пускай будет врывается, я думаю, вы меня поймете. И он и возгорается внутренность. Ты просвещаешь тьму мою и возжигаешь светильник мой. Так вот у Исаии что случилось. Когда эту тему передаешь с разных сторон, на рога на дыбы становится народ. Что ты сказал, Исаия, разве погиб? А он так языком сболтнул, что он погиб. А и Бог согласился с его болтологией. Вы что? У нас все с головой нормально после этого. Оценка, которую... Дело в том, что Бог говорит, у тебя должны быть правильные весы. Если ты неправильно взвешиваешь, это мерзость пред Богом, ты нечистый. Исаия правильно себя взвесил. Он говорит: Господи, погиб я. Ну и что, что во пророках? Ну и что, что слово твое предавал? Ну посмотри. И вот когда к нему читаешь, то получается, значит, до сих пор-то ты был слеп. Ты же не видел, что ты в этом состоянии находишься. А теперь ты увидал, потому ты кричишь. Ну выходит, что был слеп. Чтобы обратился от тьмы к свету. Значит, ты во тьме был, твоим языком рассказывал, во тьме был, твои уши подставлял под языки других. Значит, ты во тьме был. Ну да, выходит так. И обратился от власти сатаны к Богу. Ну, раз погиб, значит, был во власти сатаны. Подожди, как это получается? Так он пророк во власти Бога, и он во власти сатаны. Как такие вещи происходят? А куда деть это место Писания? И когда ты все вместе собираешь... Ой, это не знаю, то мороз по шкуре пойдет. Волос дыбом встанет. Так, Боже, там мы нуждаемся в прозрении. Да? А мы уверены? Или мы уверены о себе, как седьмая церковь книги Откровения? Ты что нам говоришь? Мы церковь, мы посажены на небесах. Ты откуда появился с такими мыслями? Ну, думай. Луки читаем, первая глава. Обычное такое место, которое, ой-ой-ой, по отношению к христианству, по отношению к иудеям того времени, ну, понятно. Луки, первая глава, 76-80. Это вот Захарий, отец Иоанна Крестителя. Вот ему знаками задавали вопрос. Многие эти вещи не могут никак понять. Сказано, что ты будешь немым. Вот он не мог говорить. Ну, я говорю, да, так написано. Я говорю, он еще был глухим. Что ты говоришь, не написано? Я говорю, а чего с человеком, у кого уши открыты, разговаривать знаками? Если у него уши слышат, зачем вы знаками разговариваете? Что, у вас с головой не все в порядке? Не соображаете мозгами? Он же слышит, что вы знаками разговариваете с ним? что он не мог говорить, он потребовал, видимо, жестами дощечку. А знаками разговаривали, значит, глухой. И вот он написал, там интересная фраза, мне нравится. Иоанн имя ему. Интересная постановка. Он не пишет Иоанн. Это знаете, как звучит? Он видел, что идут вот такие неприятности. Жены что-то говорят, а она что-то отвечает. Он видит, что-то происходит, а ничего не слышит, потому что не слышит. И видит, что напряжение какое-то идет, ну так надо понимать. И вдруг ему спрашивают знаками. Для меня звучит так. Он в сердцах, образно говоря, дайте мне дощечку и пишу. Так Иоанн имя ему. Как только написал, открылись у него уста, исполнился Духа Святого. И вот то, что он говорит, минутку, что Дух Святой говорит через него. А что Дух Святой говорит? Хотя бы 76-80. И ты, младенец, это вообще уникальнейшее событие в истории человечества на предмет того, отец исполняется и обращается к младенцу. Вот он, восьмой день. Сейчас младенцу обрезание или сделали, или делают, но сейчас решается вопрос его имени. Восьмой день. И вот он обращается. Ну, младенца кто-то уже держал на руках, или он взял на руки. Это тоже немаловажный такой факт, но пока мы его не затрагиваем. И вот он обращается. И все слышат. И ты, младенец. Ух, какая там сила присутствовала. Наречешься пророком Всевышнего. Ого! Ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему. Пути где? В сердцах людей. Дать уразуметь народу Его, народу Израиля. Дать уразуметь народу Его спасение, то есть их спасение, в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего. Благоутробное – это добро, а утроба – это живот или внутренняя сторона человека. Это не обязательно, как мы понимаем, просто живот, это внутренность. По благоутробному милосердию Бога нашего. Фактически для меня звучит так. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя из чрева, подобно росе, прежде деницы рождения твое». Для меня это звучит. Благоутробное милосердие Бога – это Христос, находившийся во внутренности Бога Отца. Это очень сложное, интересное место Писания. И я, говорит, родил тебя, я ныне родил тебя, ты сын мой, сейчас далеко туда мы не пойдем, и рождение твое прежде деницы, а деница – сын зари, херувим осеняющий. Ну, сегодня сатана. Подобно росе, как вот роса появляется, ну, примерно так. Вот благоутробное милосердие Бога нашего, которым посетил нас Восток. Восток – это очень сложное, красивое слово. Обычно его понимают Восток – это восход солнца. Восход солнца называют Восток. Есть Дальний Восток, есть Ближний Восток, есть Восток – это территории на земном шаре. Но слово «восток» от слова «востекать снизу вверх», от слова «течь», «течет». И вдруг это течет, течение снизу вверх идет. «Восток» сверху, свыше, о-о! Это знаете, какое колоссальное благословение? Это сошествие Бога во плоти через воплощение во плоти. Ну, это дух, а через воплощение. Ладно, достаточно, идем дальше. Просветить сидящих во тьме евреев. Здесь не написано, но понятно. Просветить сидящих во тьме и тени смертной. Направить ноги наши на путь мира. Мы сидим в церкви, слушаемся. А может случиться, что мы в своей внутренней тьме. Вот когда говорится «направить на путь мира» – это очень интересная глубина. Дело в том, что у нашего Господа одно из сильнейших имен – «мир наш». И Он есть примиритель нас с Богом и Бога с нами. Теперь дальше. направить ноги наши на путь мира. Вот он, путь, истинная жизнь, Христос. И вот к нему выйти на мир. На мир? Примириться. Как? У больших пророков написано «Сын дан нам». Это звучит так. «Раз я вам отдал Сына, то воевать с вами не буду». Между прочим, такой момент описывается в истории «Дитя мира», кажется, такой факт был исторический. Думаю, что это не единственный случай в истории. Евангелисты, ну, миссионеры, наверное, правильно сказать, они поженились, и вот, а их обычно всех предупреждают, вы можете поехать, не то что можете, у вас случится, что вы поедете в страну, языка которого не знаете, культуру не знаете, вам надо все это изучить. Вы должны на их языке, изучив их культуру и понимание, доставить им Евангелие. Говорили о Христе, они ничего не поняли, говорили про Иуду, они засмеялись от радости, потому что Иуда, предатель Христа, для них, о, да герой, потому что они все такие Иуды были. Там войны постоянно, братоубийственные были. Ну, братоубийственные, назовем так, у аборигенов. Они так в набедренных повязках, что называется, бегали голодранцами. Вот. И был такой, говорит, момент, когда миссионер говорит, все, мы, говорит, от вас уезжаем, гуманитарной помощи не будет, раз вы вот такими вещами занимаетесь, военными. Я не помню, как там получилось. Но вот однажды, видимо, это немножко подтолкнуло. И два вождя разных племен встретились. Вот они, воины одного племени и ихний вождь. А это вот воины другого племени и ихний вождь. И вот теперь этот христианин со своей женой видит картину интересную. И вот, значит, связали этих воинов, этих не воинов, а военачальников, этих вот, хозяевов этих племен, так выразимся. И там вдруг делается так. Вот из этого племени, ну пускай будет так, берут ребенка, сын вождя племени. И вот сына, сколько ему там, ну годик, меньше, фактически грудной ребенок, насколько я понял, взяли, и этот вождь согласился, потребовал от своей жены это исполнить, и отдает женщине в то племя. То есть, сын мой будет на вашей территории, сын мой дан вам. Это признак того, что я не иду к вам воевать, моего сына отдаю вам в заложники. Получается, звучит так. Если я пойду с вами воевать, вы вправе убить моего сына. Но из-за того, что сын мой живет у вас, я не могу убивать вас. Но если вы его убьете, ну тогда я с вами разберусь. Когда, говорит, это случилось, я, говорит, понял. Вот оно, то, что надо им рассказать. Бог, чтобы примириться, говорит, я отдаю сына моего вам. По-другому звучит. До тех пор, пока мы своего не распяли вашей жизнью, у меня с вами мир. Зачастую в нашей жизни мы распинаем. Он говорит, ну все равно, ладно, Господи, помилуй. Я все-таки пришел примирить их с тобою, чтобы до них дошло, чтобы прозрели, освободились от тьмы. Увидели. Я думаю, вы немножко понимаете эту тему. Я почему так говорю? Не то, что вы не понимаете. Я в смысле того, что немножко, может, получается передать, когда эта тема стала открываться. Ой, что со мной случилось? Я говорю, Боже, как я буду это передавать? Как у меня получится? Ну вот ты вот определил такое благословение к нам. Дело в том, что когда эта тема рождалась, я говорю, Господи, да я же вроде такую тему передавал. Очень многие места Писания сходятся. Ну, а знаете, Бог же знает свои секреты. Ты это пиши, ты делай. А сегодня в 7 утра, когда встал, как оно пошло. Фух. Просветить сидящих во тьме и тени смертные. А вдруг среди нас? А вдруг мы? Направить ноги наши на путь мира. Так апостол Павел говорит, мы, как посланцы от Иисуса Христа, от Бога, Отца, наверное, более правильно сказать, умоляю вас, примиритесь с Богом. Примиритесь? Интересно. Почему бывает не получается? Из-за чего? Глаза слеп. Матфея читаем. 20 главы. 29, 29 по 34. Матфея 20. С 29 И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидящих у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» А сын Давидов – это очень сильная фраза. Ну да, сын Давидов, я почему говорю фраза? Потому что набор двух слов, фактически это предложение, это фраза. Почему она сильная? Они сказали, что ты сын Давидов. Сын Давидов – это обещанный Давиду сын. Сын, про сын, или как сказать, про правнук. Примерно так. Иисус говорит: я корень и потомок Давида. Я корень, потому что я начало, но я потомок Давида, потому что я обещанный Богом Отцом, чтобы во плоти прийти по линии родословной Давида. И поэтому, когда говорят «сын Давидов», это намного больше, чем просто Иисус Назарянин или Иисус Господь. Это больше. Для меня лично так звучит. Почему? Потому что сын Давидов – это обещание Бога Отца о неспосылании Агнца, закланного от создания мира, Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Бог явился во плоти, сын дан нам. Вот что он говорит. Это он говорит, сын Давидов – это обещанный через Моисея было сказано. Вот из среды твоего, Израиль, из среды вас, братьев, Бог даст вам такого же, как меня. Слушайте его. Кто не будет его слушаться, там написано, страшная правда. Эта душа просто, уничтожена будет, или какое слово употребить, из общества народа Израиля. Я когда читаю это место Писания, и, Господи, кто не послушает, но это говорится, говорю, конечно, к народу Израиля. А как же теперь, говорю, к нам быть? Вот сегодня теперь ты наш вождь, кто не послушает тебя? Ой-ой-ой, Господи, да сколько я тебя не слушаю? А сколько мои родные и близкие? А что вы для меня, что, двоюродные, что ли? А мы, они, И получается, когда мы неверны, он оказывается верным, себя отречься не может. Аж легче становится. Господи, да это же вообще чудо! Ну, мы сейчас вот сюда идем, ладно? Вот они кричат: сын Давидов, помилуй. Господи, сын Давидов, помилуй нас. Это 30 стих. 31. Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Для меня звучит, что чаша должна была набраться. И вот она набралась, это нужно было, чтобы они кричали, а с другой стороны, нужно было показать остальным. «Ну!» Ну, он так, конечно, не делает, и такой интонации у него не будет. «Ну, и, а как вы?» Вот они просят помиловать, а вы затыкаете им рты. А как слепых заставить замолчать, как вы думаете? Руками маши, не маши перед лицом, они слепые, они не видят. Кричать на них надо. Перебивать надо их не крик. Пихать их руками, пинать ногами. Ну так, а как их что заставишь? Руками махать не видят, они слепые. Это называется рукоприкладство. Это морально, физическое. Не знаю, насилие. Вы идущие за Христом, и вдруг у вас такие действия. Ну ладно, они были, ну как правильно сказать, сидящие во тьме, и тени смертные, вот для них и Иоанн пришел, да-да, все я понимаю. Но сегодня, вот, говорящие на иных языках, вот, кто будет веровать и креститься, водное крещение, это такое дело серьезнейшее, так Бог сказал. Минутку. Можно быть сухим, а потом стать мокрым. И кому нужно такое водное крещение? Кого ты обманываешь? Ну, себя? Ну, и вот такое состояние в народе толкать, пихать, щипать, кусать, травить, жалить. Так сказать, чтобы мало не показалось, что больно достать человека. Я не понял, это в человеке Дух Святой? А куда деть только что молитву на иных языках? Куда это деть? Ну, в таком случае Дух Святой не больше, чем голубь, который воркует. Ну, голубя можно в клетку посадить. Вот что делается. Но это отдельная тема.
Народ же заставлял их молчать. Они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня? А разве ты не знаешь? Знать одно, услышать другое. Ну, что скажете?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И вот это место в сегодняшней нашей теме. Вот теперь мы. У нас открытые глаза? Или надо, чтобы они открылись больше? Или чтобы они вообще открылись? Ну, это вопрос к каждому. Ко мне, к тебе. Чтобы мы порассуждали. Дело в том, что одна из проблем.
Как? Ты хочешь сказать, что мы слепы, да мы зрячие?
В одни Иисуса Христа так отвечали ему: «А, раз вы так говорите, то ваш грех на вас остается, значит, вы слепые». Ну, чтобы было понятно, такой пример.
Братья, слава Господу, сегодня была такая тема, но это было не для меня. Я для себя ничего не взял, я для себя ничего не взяла.
А кто тебя спрашивает? Такая слепота? Если даже ты человек, душа, к примеру, вдруг это действительно тема была не к тебе, не для тебя. Ну, а что это за духовное действие, что ты идешь и об этом разглашаешь и говоришь? Ты что, оказывается, гордость сидит?
Видишь, это не для меня, а не для моего я.
То там надо еще разобраться. А может быть, вся тема под тебя и про тебя?
Думаем.
Вопрос признать себя, что мы зрячие или слепые, серьезнейшая вещь.
Берем Матфея 13 главы, 10-17. Это страшное место Писания. Просто написано, но тем не менее. Матфея 13 глава. С 10 по 17. «И приступившие ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано». А почему это не дано? Как это понимать? «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». В другом месте сказано: то, что даже думает иметь. Как? Почему? «Потому говорю им притчами», отвечает, смотрите уже детально, «что они, видя, не видят». А как это так? «Слыша, не слышат». Значит, глаза закрыты и уши закрыты. «И не разумеют». Значит, и разум захлопнутый. «Не берут и умом. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Почему? «Ибо огрубело сердце людей сих». Что значит «огрубело»? Как это понимать? Огрубело – это когда люди обольщаются грехом. Смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Огрубелое – это нечувствительное, бесчувственное сердце. Ну, давайте берем огрубелое сердце, проверяем, хорошо?
«Вот наши дети покаялись, ты служитель, а твои где?»
Огрубелое сердце. Видим, нет? Удивительно то. Я думаю, что все-таки, когда была молитва, и там молились родители с детьми, наверное, все-таки они молились Духом Святым. Я хотел бы так думать. Ну, считаю, что это так. Ну, а огрубелость куда деть? Бесчувственность. Хорошо. У апостолов было помазание. Бесов изгоняли, больных исцеляли, мертвых воскрешали.
Ну, больше это случилось с 70 учениками, потому что 70 учеников, кроме 12, было избрано. И когда они вернулись, даже бесы нам повинуются имени Твоем. Он говорит, нет, тому радуйтесь, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Надо понимать, что, скорее всего, у 12 апостолов тоже могло быть такая радость. Он, видишь, там повинуется. И дальше. Вот ты знаешь, это уже 12, насколько я помню, говорят ему. Вот мы шли, а там был человек, который именем твоим совершал, но за нами не ходил, и мы запретили ему. А он говорит, кто они против вас, тот за вас. То есть он подчеркивает, чем вы движимы. Вы помазание имеете, власть имеете, имена ваши записаны на небесах. Все это понятные вещи, бесы повинуются, больные исцеляются, мертвые воскресают. А жесткость сердец осталась? Хуже нету. Когда идут духовные действия, имеются в человеке, а осталось жестокосердие. Хуже нету. Потому что жестокосердие будет прикрываться. Ну вот видишь, действия же есть. Слепые. Мы не задумываемся. Огня с неба сведем. Слепые. Не знаете, какого вы духа? Как? Наши имена записаны на небесах. Подождите. Когда мы с вами в других темах рассматривали 70 учеников, он им говорит, радуйтесь тому, что имена записаны, а не то, что бесы повинуются. Но когда он сказал глубокие слова, кто не будет есть тело сына и пить крови, не будет иметь жизни. Что он говорит? Какие странные слова. И многие оставили его, а их имена записаны на небесах. Ну, так оно будет записано дальше или они могут потерять? Но на этот момент, наверное, еще записаны. Я не думаю, что они сейчас изгладились. Не думаю, я не вижу посвященного Писания такого. Что с ними происходит? Как это? Они повернулись и ушли. Кто не принимает меня, не принимает пославшего. Значит, они не принимают Бога Отца, а имена записаны. Вообще парадокс какой-то. Но об этом не говорится в проповедях. Об этом не рассуждаются. И мозги у христиан не работают в этой области задуматься. Сюда возвращаемся. «И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат 10 минут, не могут больше слышать, оно не вмещается, да невозможно эти темы слушать». Он говорит, а почему вы не можете слышать, что я говорю, и не можете это воспринимать? Он там вообще конкретно сказал. Да потому что вы исполняете волю. Ух ты, подожди, Господи, как ты сказал? Давай немножко помягче скажем. Ну вот, волю сатаны. Да нет, говорит, давай прямее говори. Отца ваш. Подожди, они говорят, что отец Авраам, а ты говоришь, отец дьявол. Так по делам смотри. Вот за это и вы хотели убить. Он вещи назвал своими именами. Вы не можете ни слушать, ни умещается, потому что вы готовы исполнить похоти уже вашего отца. У вас это центры. Вы с трудом слушаете. Вам только говоришь, вас выворачивает наизнанку. Проверяйте. Дай Бог, чтобы у нас такого не было. И между нами, чтобы таких не было. Ибо огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули. Погодите. А это местописание в 7 церкви книги Откровения, так можно читать или нельзя? Ух ты, как страшно. Они могут слышать? Ну, он пока без послания им пишет. Напиши, отошли. Ну, не спешите. Знаете, как звучит? Я предпринял все существующие методы, чтобы достучаться до этой церкви. И везде есть такое выражение небиблейское «отворот, поворот». Теперь на совете неба у нас с Отцом, Духом Святым, пускай будет примерно так, решался вопрос «как быть?». И наш совет, семь духов Божьих, тоже так, я думаю, что не ошибаюсь, мы пришли к выводу, что я послан теперь к тебе, Иоанн, на остров Патмос. И вот я теперь тебе говорю, запиши вот это, что я тебе говорю, и отошли в 7 церкви, потому что все предыдущие варианты отвергнуты, Это мягкая форма.
Потоптаны. О-о-о, не бросайте святыни и жемчуга, да? Иначе потопчут. А дальше что? Ты как сказал про эту церковь? Ну, почитайте, соберите все места Священного Писания, и да откроет Бог глаза наши.
Это значит, могли там и изгонять говорящих, правда?
Это же не написано. Ну, правда, не написано. До чего они докатились или не докатились, я не знаю. Но они докатились до того, что вынудили, чтобы Иисус, приоставив небо, пришел и сказал, напиши, потому что... А он это не сказал.
А что? Это был единственный первый вариант, который надо было применить к этой церкви?
Да нет, это очередной был. Это безвыходный уже был. Это уже прямое слово. Это уже не пророки, не проповедники, не беседы, не рассуждения. Это непосредственно послание. Вот я тебе передал, запиши. Это я сказал.
Это знаете, как звучит? Это не пророческое слово через кого-то. Это пророческое слово от самого Иисуса Христа.
О-о! Получить слово от самого Христа? Какое там было потом отношение? Вопрос.
Ибо огрубело сердце людей всех, ушами с трудом слышат. Глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами. Не разумеют сердцем, не да обратятся, чтобы я исцелил их.
Ваши же блаженны очи, что увидят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки, праведники желали видеть, что вы видите, и не видели. Слышать, что вы слышите, и не слышали.
Это вообще уникально. Причина, почему вот такое происходит в сердцах, что они черствые сердца, уши не слышат, глаза не видят, но этот народ находится раньше среди народа Израиля, сегодня в поместных собраниях,
сегодня в наших семьях. У кого нету, благослови Господь. Если в ком-то в сердце такого нету, благослови Господь. Но эту правду надо слышать и знать.
Ну, дело в том, что Священное Писание говорит, и обычно так говорилось, так написано, ну, образно говоря, в темах проповедей, уклоните от глаз нашего сидящего на престоле, чтобы наши глаза с ним не встречались, потому что взгляд его огненный глаз начинает волновать нашу внутренность.
Были такие моменты. Слово идет, человек на скамейке сидит, аж назад вот так вот уходит.
До сих пор человек хотел, только не осуждайте никого, пожалуйста.
Ой, какие темы, какое слово. Я хочу послушать. И вдруг Бог раз и дает тему конкретно к этому человеку во время темы.
И после этого человек исчезает в церкви.
Больше я не пойду туда.
А почему вы не пойдете?
Я не могу слушать. Всю ночь не спал, всю ночь не спала.
А, так вас за живое взяло. Давайте-ка найдем, а чего вы не могли спать? Вытаскивайте на свет Божьего лица. Давай, давай. Называйте вещи своими именами, и сейчас будет путь очищения. А чтобы не очиститься, какой путь? Убежать в тень, во тьму.
Отсюда получается уклонить слух от истины. Рассказывайте нам лестное, приятное, говорите, что мы посажены на небесах. Давайте нам эмоциональные какие-то темы проповедей, чтобы, знаете, за живое, за чувство брали.
На эмоциональные чувства, не больше. Что Исаия? Вот мы сегодня Исаию касались, 6 глава, можем открывать ее. Мы вспоминали, что вот он увидел престол превознесенный, серафимы, он увидел Бога во славе, увидел свое бесславие, и закричал, или как сказал, что тихо, что ли, шепотом говорил, погиб я. Я человек с нечистыми устами, да и уши свои подставлял под других, что они говорили, я погиб. И вот серафим прилетел, вот оно коснулось уст твоих, это мы сегодня коснулись с вами. Этот огонь, получается, вошел, влился во внутренность и воспламенился в правильном смысле слова. Очищение произошло, настолько ведение произошло. И вот читаем. Читаем с 8 стиха, Исаия, 6 глава. «И услышал я голос Господа», ну, после того, когда уголь коснулся уст. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня!» Мы с вами в темах разбирали, когда Бог сказал, Моисею, ты идешь со мной в Египет освобождать народ. По-другому звучит так. Ты же думал, что тебя поймут, братья, что твоей рукой я буду освобождать. Они не поняли, ты убил человека, убежал. Ну, пошли. А, Господи, а ты знаешь, я красноязычий, найди кого-нибудь другого, кого можешь послать. Исаия сказал, пошли кого-нибудь другого, хорошо, что ты мое имя не назвал. Моисею было названо его имя, ты идешь со мною, ну, примерно такими словами. Исаии не было сказано, что Исаия, пойди ты, я тебя посылаю. Не было. Исаии было сказано, услышал я голос Господа, говорящий, кого мне послать, кто пойдет для нас? А я сказал, вот я, пошли меня. Это не выскочка, это представить себя в жертву живую, святую для разумного служения. Моисей, что ты это не сделал? Моисей, ты зрячий? А может, слепой? Может, ты во тьме? Вы знаете, я сегодня смотрел на одно местописание, и я подумал, может быть, оно слишком много времени займет, но теперь оно пришло. Валаам. И вот Валааму пришли. Валаам говорит, тут народ такой расположился, приди, проклини мне. Валаам, ведь ты же пророк Божий. Ну так, наверное, как еще рассказывать? И вот к тебе пришли, ты должен был чувствовать уже это. А за каким делом? Царь Валаак призывает тебя, проклясть народ, приди. Ну, останьтесь на ночь, я попрошу Бога. Это первый фактор или факт, говорящий о духовной ненормальности этого пророка Валаама. Он должен был уже прочувствовать, кто пришли. Потому что дальше вы, когда будете изучать и рассматривать, вы увидите, как понимающие истины, а сегодня мы, понимающие истины, вот такие вот заинтересованно бесчувственные. Бог начал говорить, кто такие люди? Откуда пришли? Господи, ты знаешь, вот они пришли, вот они. Вы думаете, что он так, как исторически, как историк, вот пришли и сказали, я этого не вижу. Он проталкивал свою заинтересованность. Этого не написано, если вы внимательно будете читать, вы это заметите. Вот они, ты знаешь, вот надо это дело сделать, надо провернуть его, ну как хотите, говорите. А Бог говорит, не ходи, там избранный народ, там и так дальше, прочитайте, он благословен. А утром он встал и с радостью сказал, вы знаете, я так и знал, что ни в коем случае этого делать нельзя. Да нет, Бог не разрешает идти. А на лице, знаете, что написано? Посмотрите его на лицо. Ух, я бы пошел, да Бог не разрешает. Увидьте это. Где это видно? Те ушли. Царь послал больше высоких князей. Не в смысле, какой высоты они были. Более большое положение занимали. У них и одежды такие, еще больше драгоценностей принесли. Пришли к нему. Он говорит, Бог сказал, что нет. Но вы все-таки побудьте на ночь, и я пойду спрошу. Ты что, ничего не понял? Сегодня многие вот так вот предлагают поступать Валаамовым вариантом. Пойдите вопросите. Прекратите это делать. Прекратите быть рабами этих валаков, движимых не Духом Святым. Войдите, попросите Бога. А что до сих пор ничего не поняли? Чего они пришли? Вот они пришли, вот иди с ними. Фух. Все, идем. Я видел такое в жизни. Я говорю, ну иди. О, и человек бежит. Я говорю, ты ничего не понимаешь? Что я говорю, ну иди. Что я против, я не согласен, я не могу дать этого согласия и благословения, но ты хочешь, ну иди. О, ну ты же разрешил. А, я разрешил. Иди, Валаам, иди, дорогой, иди. И вот он идет, и ангел встречается, а с лица раз, и поменял дорогу. А он ее с лицу бьет. Ангел раз в другом месте, а с лица раз поменяла. Он опять ослицу бьет. А потом ангел взял уже узкое место, ни туда, ни сюда. Она вообще легла и ногу придавила. Да я все себя убью, палка бьет ее. А Бог уже ослицы открывает. Уста у человека, у ослицы, я не знаю, что сказать, рот. Не я ли твоя верная ослица, разве я когда-нибудь так поступала с тобой? Да нет. А что ты?
А ты вот надо мной 3 раза вот такое сделал, я бы тебя убил.
У меня же, говорит, такого не было никогда в привычке. И посмотри, кто впереди стоит. И вот теперь ангел говорит.
А этот говорит, я не знал, что ты стоишь против меня.
Ну и баобаб ты, ну и пенек. Мы понимаем, что сколько среди нас баобабов и пеньков. А числятся во пророках, знающих водительство Божие, говорящих на иных языках. Пеньки, баобабы, толстошкурые, бесчувственные, не понимающие, что Бог против. Ой, я не знал, что ты против. А когда ты из дома выходил, на ослицу сел и поехал, ты посчитал, что Бог за?
Ну да, конечно, за.
Ну ты такой слепец. Мы не осуждаем, это же твоя и моя характеристика. Дальше, если его касаться. И он покаялся?
Ха!
Учение Валаама какое? Царь, я тебе научу, что сделать. Красоток выбери. Макияжи, краски, кулончики, цепочки. Все, что хочешь, чтоб блестело, извинело и мелькало. Одень их, раздень, одень, переодень. И дай музыку, чтобы двигались движения тел. И ихние сыновья, и ихние отцы понахватают их себе в жены дополнительно и для своих сыновей. И эту заразу занесут. Теперь дочери и жены скажут, о, он тех хочет, а меня нет. Ну давай и мы такое. И понеслось это. Это проклятие зашло. Но сегодня Бог на внешность не смотрит. Что вы говорите? Наши завитушки, привитушки, и пошло. Учение Валаамова. Дело в том, что, обратите внимание, он покаялся? Нет. Он предложил хитрый шаг дьявольский.
А как это уживалось в человеке?
Страшные вещи.
Слепой или зрячий?
Значит, он говорит. Говорит Валаам, сын Виоров, знающий тайны Господни, и так дальше. Падает, но открыты очи его. Падает, очи открыты. Для меня, я под сомнение ставлю, очи открыты. И если были бы очи открыты, у него было бы такое покаяние, такое покаяние. Он бы никогда не дошел до Валаамова учения, чтобы по сегодняшний день это Валаамово учение и учение Иезавели по церквам валом.
И все устроения семей построены на этом принципе.
Христианских.
Проклятие зашло в стан народа Божьего.
Слушайте, что говорит Исаия. И услышал я голос Господа, это 8 стих, Исаия 6. Говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу. Ну, мы на примере Валаама рассматриваем народ Израиля, а на примере их обоих рассматриваем себя. Слухом услышите и не уразумеете. И не поймете, то есть мозги запутанные. И не вмещаться будет. И очами смотреть будете, и не увидите. Да, вслепую полностью. Ибо огрубело сердце народа всего. И ушами с трудом слышат. И очи свои замкнули, да не узрят. И очами, и не услышат ушами. И не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Огрубело сердце. Ожесточение по причине обольщения греха.
Потому слепы, что дали князю мира ослепить умы.
Мышление, понимание.
Ослепить.
Читаем. Переходим в Новый Завет. Берем Петра. 2 Петра, 1 глава, 9-11 стих. Раньше не читаем, чтобы не отвлечь наше внимание. Хотя предыдущие стихи вытекают в 9, 10 и 11. 2 Петра, Первая глава, 9 стих. «А в ком нет сего?» Пока не затрагиваем вопрос, чего нету. «Тот слеп». Берем вот это. «Слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». По-другому. «Забыл об очищении прежних грехов, потому что слеп». Дальше. «Посему, братья, более, ну и сестры, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа вашего и Спасителя Иисуса Христа, если не забыли об очищении прежних грехов». Но получается, забыть очень удобно, для того, чтобы не видеть. А почему забываем? Выгода, коммерция, сделка, расчет. Нравится, хочется, нужно и не можно без него. Без чего не играет роли. Теперь что дальше? Вот это вот ослепление, слеп. Но еще дальше. 2 Коринфянам, послание, 4 глава. Только 4 и только 6 стих. Иначе внимание сильно рассеивается. 2 Коринфянам, 4 глава, только 4, только 6. Начинается для неверующих. Убираем пока мест эту фразу, чтобы она не мешала. «У которых...» И Бог задает вопрос. «А кто такие которые?» «У которых Бог века сего ослепил умы». А где это? Ну, это написано для тех, которые вот безбожники. Не надо. Да, написано этот текст, да, для них и про них. А мы берем для себя. Ну-ка думайте. «Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу веру из дел моих. И вот по нашим делам видна наша вера». Сейчас я туда уже тоже не пойду, значит, далеко, стрелки далеко уже убежали. «У которых Бог века сего ослепил умы». Валаама Бог века сего ослепил ум. Седьмая церковь книги Откровения, по этому месту Писания, Бог века сего ослепил ум. Слепые не видят. Покаяния нету. Послание надо писать. А к нам? «У которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Почти то же самое пишет про Ефесян. «Да даст вам Бог духа премудрости и откровения для познания». А тут... «Чтобы не воссиял свет благовествования о славе Христа, познания, который есть образ Бога невидимого». Шестой. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Дальше, дальше. «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». В лице Иисуса Христа. «Озарить наши сердца через просвещение познанием славы». Но что бы то ни произошло, резко сияние ложное. Ослепление. Какое ослепление? Чем ослепляет? Можете закрывать, можете не закрывать, место Писания пригодится. Мы уходим в Иакова. Там ответ. Иакова, 3 глава, 13-17. Иакова, 3 глава, 13-17. Ну, просто берем линию, а там одна деталь, сильнейшая. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это». Я пока не разбираю, что, нам это не надо пока. «Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Вот она, мудрая кротость. Вот это берем. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалите, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше». А какая? Но земная. Ну да, конечно, земная, мы понимаем. Душевная. Ну, в принципе, логично. Бесовская. Ну, подожди, подожди. У нас у христиан бесовская мудрость. Ты что сказал? Иаков сказал. Иаков сказал. Бог через Иакова сказал. Это не я сказал. Ослепление. Знаете, куда ведет? От славы Христа отводит и на ложные светила. На ложные светила. И ложные светила – ослепление. Для нас это цель, это нам надо, а по-другому больше нам ничего не надо. Бесовская. Хотя бы элементарный пример берем. Ладно, пока пример возьмем. Священное Писание в книге Откровения говорит: «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший день и ночь. Радуйтесь, небеса, настало царство Бога Отца». Ну, примерно так. «Горе живущим на земле». Я не беру, что горе, не горе. «К вам сошел в великой ярости, зная, что недолго ему осталось». Мне это пока мы не берем. Дело в том, что... Обратите внимание, что он сказал. «Царство настает Бога тогда, когда клеветник низвержен». Царствие сатаны настает, когда клеветники есть. Сколько процент клеветников в церкви? Клевета, сплетни, поношения, наговоры. Сколько процентов? Так что, в церквах царство дьявола? А нет, царство Бога с клеветой. Что вы говорите? Да пора отрезвиться. Сколько же можно такое рассуждать? Значит, он говорит, вот там, где вы показываете земную мудрость, это обманный такой маневр. Это же небес, это земная, но это душевная мудрость. А смотрите дальше. Бесовская. Ослепление. Смотрите, что творит. Ибо где... 16 стих этой же главы. Ибо где зависть и сварливость, где бесовская мудрость, там будет зависть и сварливость. Ну-ка проверяйте, зависть и сварливость есть? Ну, вот, приехали. Там неустройство и все худое. Неустройство в семьях есть? Значит, бесовская мудрость есть. И все худое, бесовская мудрость там. Значит, там клеветы, поношения, ябеды, сплетни, наговоры. Значит, там проявляется царство дьявола. Ну, не у всех членов семьи, но у кого-то во внутренности царство дьявола. И вот рядом живут царство Бога и царство дьявола в одной семье. Проверяйте. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. О, вопрос чистоты пошел. Потом мирна. К миру. Сводится все к миру или очень сложно к миру подходить? Скромно, скромность или вызывающее такое? Послушливо или не добьешься послушания? Полна милосердия или будет щипать и доказывать правоту и будет доказывать, что ты не прав, ты не права? Проверяйте. И добрых плодов, а тогда будут худые плоды. Беспристрастно, заинтересованно. Апостол Павел говорит Тимофею, без пристрастия и без предубеждения решай. Вот ты заинтересован, что только так, и по-другому ты не хочешь мыслить. Ну, говорит, вот израильтянин, в котором нету лукавства. Подлинный израильтянин, по-другому подлинный член церкви, христианин, христианка. А как ты знаешь, человек готовый поменять свое мнение, если не прав, не права. Мы всегда готовы поменять наше мнение, когда мы не правы. Что вы говорите? Сколько споров и разногласий мы будем доказывать свое отстаивать? И нелицемерно. Это сплошь и рядом. Что делать? Я думаю, что в заключении почитаем последнее место Писания. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 35 по 43 стих. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 35 по 43. Там вообще... Иоанна интересно и сложно читать. Почему? Потому что одно событие переходит в другое, одно в другое, одно в другое, одно в другое. И вот начинаешь это событие читать, начинаешь верхнее, а у верхнего вот это. Короче, надо с первой главы читать до 12-й. Тогда все это в линию становится. Ну, это неплохо, это хорошо. Но приходится останавливать немножко эти события, потому что иначе рассеивается внимание очень сильно. Итак, Иоанна 12, хотя бы с 35-го. Тогда... Значит, после чего-то, какого-то разговора, проповеди, чего-то там. Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ну, он, надо понимать, имел в виду о самом себе, то есть, как я во плоти. То есть, он во плоти. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Ну, значит, это на тот период времени, допустим. А ходящий во тьме не знает, куда идет. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Вот тут интересный момент. Вот это относится и к евреям того времени, и сегодня каждому из нас. Доколе свет с нами, мы можем веровать в свет, и потому мы можем быть сынами и дочерьми света. Если мы перестаем быть дочерьми и сыновьями света, это говорит о том, что мы не веруем в свет, и мы от света отошли в сторону, ушли во тьму. Значит, слепые. Я говорю, посмотрел, говорю, Господи, о-о, хорошо, я говорю, я понял, значит, вот отсюда начнем, с этого места Писания. Ну, продолжать в смысле эту тему. Я говорю, понял, хорошо. Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. А почему? Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза. Во, вот об этом мы только что читали у Исаии, когда он видел славу неба, и Бог говорит, а теперь пойди и скажи к народу. К народу Израиля? Погоди. А сегодня к нам. Вот если бы Исаия был послан сегодня к нам, сказал бы он такие слова? Ой, я думаю, наверное, да, сказал бы. Может быть, меньше сказал бы, чем другим? Ну, так хочется верить, так хочется думать. Вот. Ну, наверное, я думаю, все-таки мы идем путем очищения, освящения. Наше дело вроде лучше. Ну-ка, осторожненько, хорошо? Ну-ка. Народ сей ослепил глаза свои, но мы откуда берем? «Да коли свет с вами», 36-й, «веруйте в свет, да будете сынами света». Там тема дальше идет, но я уже туда не стал идти, в то направление. Я говорю, ух ты! Значит, по сегодняшней моей, твоей, вашей, нашей жизни определяется вопрос. Не то, что я вас рассуждаю, а вы меня. Я себя рассуждаю, а ты себя, каждый, да? Насколько мы сегодня свет Его. Сегодня затрагивалось это впереди, правда же? В принципе, все вопросы, которые сегодня затрагивались, они все в теме находятся. У меня даже, знаете, какое рассуждение было, думаю, вот интересно, сегодня во второй части собрания я предложу, слушайте, повторите еще раз, что вы хотя бы читали, не повторите, что вы рассказывали. Ну, что читали, повторите еще раз, чтобы посидеть и порассуждать, еще раз думать, думаю, ух ты, вот это да, вот это да, вот это да, ну надо же такое. Ну, в очередной раз Бог там такое дает. Ладно, 40 стих. «Народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердца свои, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну, это про них сказано, да, я понимаю. Но обратите внимание, оказывается, мы обладаем определенными вопросами познания какой-то славы нашей, и вот, чтобы не потерять этой славы ложного светила, у нас вот это состояние проявляется. Мы согласны? Согласны, подожди. Я думаю, что все-таки согласны. На что согласны? Ну, не выходить к свету. Думаете? Когда тема открывалась? Ух ты! Этот вопрос сегодня просматривался в теме. Его еще раз затронем, сейчас будем молиться. Господи, неужели мы слепы? Как вы сказали? Значит, вы уверены, что вы зрячие. Если вы зрячие, у вас должно быть было исполнение Духа Святого, как Елизавета услышала приветствие Марии. И он говорит, Авраам издали увидел день мой и возрадовался. Если бы вы были действительно духовными, я такое слово скажу, потомками Авраама, то увидя только меня, вы бы возрадовались. Чего? Нету. Только осторожно, одна деталь. Если бы вы, окружающие, были потомками прямыми, в такой чистоте, то вы возрадовались бы от того, что народ хлынул туда, где соленая пища в церкви. Разумеете, да? И не сказали бы, что идете за человеком. Я не ожидал этого сказать, я же получил приказ. Передай. Думаю, поняли. И вот и проверка. Дела, к Какие дела? Дела резонанса. Когда слово доходит, вот этот резонанс показывает дело веры во внутренности человека и показывает открытость глаз, открытость ушей, открытость ума, мягкость сердца, податливость к действию благодати. Нету замкнутость на очищение немедленно. Или притупленная реакция. Это говорит о том, что все-таки реакция же есть. Немножко сердце открыто, немножко ум открыт, немножко глаза открыты, немножко уши открыты. Но какая-то медлительность, притупленность, связанность на очищение немедленно. И когда касаться вопросы, темы, от славы в славу, как от Господня Духа, говорит о вопросе, очень интересно, что вы, говорит, до чего мы достигли, вот по этому принципу, образно говоря, мы должны жить и поступать. И вот мы раз и достигли, ну все, это наша верхняя планка, понимаете, да? Но теперь, пожив в этой верхней планке, слушай, а для меня открывается следующая ступень. Глаза открываются, понимаете? Теперь я в той ступени нахожусь. От славы в славу. Ну так написано в Священном Писании. И вот я радуюсь в этой славе. Ой, для меня открывается следующая ступень. Павел говорит, то, что достославно, мы недавно с вами рассуждали. Достославно – это все остальное в бесконечности небесной выше, чем 5+. Ну, есть страны, где двойка считается за 5, отличность. Ну так вот они понимают. Ну, давайте отличную с плюсом оценку, от нее выше, это вот, вот оно, что достославно, выше славы. А на чем мы остановились? Зачастую на достигнутом, нас это устраивает. Однажды у нас, у молодежи, когда мы были молодежь, у нас взрыв произошел. Я скажу, какой, пригодится. И вот было ревнование о Духе Святом, учили, было ревнование о водном крещении, приняли. Вот. И вот пожилые, средних лет, такие степенные братья, только не судите, я красочно рассказываю. Ну что, Духа Святого приняли? Приняли. Водное крещение приняли? Приняли. Ну, все. Я не знаю, какое слово сказать. Я так посмотрел на это, и сказать, отрабь взяла, ну, может быть. Лишился дара речи, возможно. Был удивлен катастрофе такого мышления. Как все? Это маленькое начало большого продолжения. Это не все! А нам проповедовали, ну, все. Вот здесь крик был во внутренности у нас, у молодежи. Как? Ну не может такого быть, не может, это не все. Это все, все, вы успокойтесь, вы не дергайтесь, успокойтесь, все, вы уже достигли. Что, посажены на небесах? Слепота массовая. На сегодняшний день массовая слепота вот такого рода по церквам. А Бог говорит, а вот эти темы надо, говорит, поднимать. Для того, чтобы мы, говорит, понимали, чтобы вот мы с вами видели эти истины, чтобы Дух Святой действовал, чтобы наполнение славы было. Господу слава. Склоняем сердца, колени, молимся. Аминь. Господи Боже, благодарность Тебе. Благодарность за Твое помазание, за Твою славу, за Твою силу. За хлебы предложений, за Твою заботу о Твоем наследии в этом ли собрании, на интернетных полях, по всему лицу земного шара, для очищения и освящения Твоей Церкви, Твоего наследия, Твоих сыновей, дочерей, дочерей, сыновей, для очищения и освящения каждого из нас. Мы благодарны Тебе за это благословение, мы благодарны за Твое огневое слово, которое Ты дающий. Мы благодарны, что Слово Твое проникает во внутренность нашу, и да будет оно проникать до глубины, до разделения души и духа, составов мозгов. Ты и сегодня говорил об этом впереди, да разными методами Ты говорил. Боже, действительно, у Тебя стол всегда накрытый, в смысле того, что хлебы предложения у Тебя в изобилии, горячие, неважно через кого, через молодежь, через средние года, через пожилые, через песнопение, свидетельство, чтение Священного Писания, чтение Слова Твоего.
Боже,
мы благодарны. Это большое благословение, которое действительно, оно настолько сильно действующее. Потому что Ты сказал, силой Господней, соблюдаемой ко спасению, вот оно и происходит. И Слово это огненное. Да, оно и как тесало, оно как молот, оно как огонь, оно как молоко, оно как вода. Да, как ножницы или как, чем обрезают виноградные лозы. Ну, неважно, как лопата, которой вот провеивают пшеницу там или что провеивают. Или лопата, которую окапывают. Это вода, которую поливают. Да, ты сказал, это большое благословение. Ты дал нам быть обжниками сока и корня виноградной лозы в твоем саду, а он напоится каждое мгновение. Мы благодарны тебе. Хлебы предложения на столе твоей благодати. Это действительная правда. Боже, и мы благодарны, что мы в стане народа твоего. Нам выпала эта доля. Мы не лучше других, они не хуже нас. Ну, вот так вот выпало. И мы благодарны Тебе за это. И за все это Ты заплатил цену голгофских страданий, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Это правда, это очень дорого обошлось. Очень дорого. И дорого обошлось спасение наше, очищение, освящение, обновление. И мало того, Ты еще и сам будешь омывать, убелять и очищать. Ты, Петру, сказал, если не умою тебя, значит, этим процессом занимаешься ты. А ты сказал, что отец виноградарь. А этим занимается он и всякую веточку обрезает. Ну, короче, вы сами знаете, кто что за что отвечает, в смысле, для того, чтобы привести нас в надлежащий порядок, в надлежащее состояние. Мы очень благодарны за это благословение. Мы благодарны, действительно, Боже. Это вот Рута Полевоуза. Ну да, не бойся, малое стадо. Да, это церковь, которая поет все скинии Бога человеками. Да, да. Это омытые кровью Агнца. Да. Это вот оно так. Боже, омывай, очищай, убеляй нас. Освящай нас, Боже. Пускай дальше продолжается Твое неусыпное дело труда и совершенствования каждого из нас. Чтобы мы росли дальше возрастом духовным, возрастом Твоим, возрастом Христовым, Боже. Чтобы сила Твоя наполняла, чувствования Твои были, помазание Твое было, действие Твое, чтобы образ мышления праведников был. Господи, чтобы Духа Христова были преисполнены. Да, да, Твоих чувствований, Твоих хотений, желаний, целей. Господи, Твоего водительства. Ты сказал, что Ты руководящий советом Твоим. Да, чтобы мы, ну, как сказать, слово подчинялись, такое нехорошее слово, были руководимы Твоим советом. Ты сказал, овцы слушаются голоса Твоего. Не палки же, не посоха, голоса. И за Тобой идут, а потому идут и во тьме не остаются. Это же правда. И идут к свету. И Ты открываешь все больше и больше, больше и больше, больше и глубже. И мы благодарны Тебе за это благословение. И мы благодарны, что нам выпала такая доля. И вот Ты вот даешь нам Твое благословение. А что мы можем Тебе в обмен дать? Или слово не обмен, как сказать? С одной стороны, чтобы мы тебя любили, тебе так хочется, чтобы ты был любимый нами. Ну, это да, конечно. А еще, вот ты чашу даешь, чашу спасения. Мы ее, да, будем принимать. Следующее воскресенье будет чаша спасения. Но не только в это воскресенье, следующее. А вообще, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Боже, это серьезное благословение. Без этого невозможно. Без этого из Египта нельзя было выходить. Ну, там была просто кровь Агнца. Но это было непросто. Ну да, это не твоя кровь была, а кровь обыкновенного баранчика. Ну да, но это был колоссальный прообраз. Чтобы выйти из Египта этого мира, нужна твоя кровь пролитая на косяках и перекладинах наших сердец, домов, семей. Чтобы нам есть тело твое. И только вот тогда, ну так получается для народа Израиля именно так. Они должны были съесть для того, чтобы выйти. Да, они должны были выпить для того, чтобы выйти. Вот они и вышли. Да, и мы благодарны Тебе за это благословение. А теперь очередь наша. Господи, они вышли и пошли по пустыне. А нам, знаешь, как получается, бывает очень часто надо выходить из того, куда мы влезли. Но Ты все равно нам даешь эту помощь и поддержку. Являй Твою славу. Ты благословил нас, и мы благодарны Тебе за это благословение. Руководи нас, нами дальше, и руководи нас дальше, Боже, и сохрани до конца от коварства коварных. И как всегда мы молимся о наследии Твоем, кто сегодня здесь и кого нету, а должны быть, кого сегодня нету и будут. Да, те, которые не пришли, Боже, они нуждаются в очищении, освящении. Являй Твою славу, Господи, и остальные наши встречи во имя Твое святое. Чтобы Ты был прославлен и возвеличен. Благодарность имени Твоему святому. Это сила и победа Твоя. Это Твое благословение. Да будешь прославлен и возвеличен. Веди нас дальше. Руководи Твоим советом. И производи нас действия и хотения по Своему благоволению и изволению. А мы благодарны, что Ты наш Господь и Бог, наш Отец. А мы Твои сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.